слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня четверг, 13 часов по местному времени, уже 1 февраля, последний месяц весны. Ой, господи, зимы, заговорился, но уже весна, несмотря ни на что, периодически показывает нам свои глазки. И мы ждем тепла, наступления лета. А с вами в студии полный 21 век, и сегодня по четверговой традиции в студии Василий Шипилов, автор и редактор телеграм-канала «Милый Томск». Добрый день.
Добрый день.
Мы подведем итоги недели. Я еще раз повторю, мне кажется, это мое личное мнение, я думаю, что оно вполне себе отвечает действительности, что телеграм-канал «Милый Томск» – это уникальное, так сказать, явление на информационном рынке, потому что вот таких свежих, из первых уст, именно репортерских, в лучшем смысле этого слова, новостей, в общем, мало где можно встретить. Поэтому...
Я краснею. Вот, ну...
Зря, Василий, зря. Это,
слушатели вот, не видят картинку.
Но... Это не важно, это не важно. Вот есть вещи, которые стоят того, чтобы о них напоминать, потому что иногда мне кажется, что, ну, типа, само собой, разумеется, что-то происходит. Но я прямо знаю, какого труда стоит репортерская работа, какого труда и каких усилий вот, душевных, физических, материальных стоит давать информацию, когда она вот только-только участвовать в судебных заседаниях, писать, готовить материал, и все это вот фактически в одного, это дорогого стоит, и я поэтому всех призываю, так сказать, понимать, и плюс еще люди ведь пишут. Я же постоянно вижу письма, я постоянно вижу обращения через ваш телеграм-канал, и администрация отвечает, она реагирует. А это же не просто так делается, это же делается руками. Это кому-то может показаться, там телеграм-канал сам по себе живет и что-то там принимает, отвечает. Ну, конечно, нет, это все делается руками.
Я когда-нибудь расскажу нашим слушателям полную кухню, как это работает. Если совсем кратко, то... Ну вот сегодня зашел разговор об этом. Примерно 95% обращений, которые к нам приходят, письмо в редакцию так называемое, да, оно не опубликуется. Ну то есть, потому что мы бы превратились в одно большое негативное, значит, книгу жалоб и предложений. Да. Я задаю вопрос. Ребят, вы сами предприняли попытку? 005, мэрия, местная администрация, там, управляющая компания. Нет, зачем? Мы сразу к вам. Я говорю, нет, так не работает. Сделайте сами минимальный набор действий. Если вы понимаете, что не работает, тогда к нам. Вот те, кто прошли все круги ада, собственно, попадают в основной канал, да, там, где вот основная аудитория. И я понимаю, что я совершенно точно посмотрел переписку, поизучал. Много сейчас начали хитрить наших подписчиков, они уходят в чат «Милого Томска». Они прошли уже по всем чатам, побывали у губернатора, побывали там в мэрии, у глав администрации, везде понаписали. Кого-то, кто шибко ретивый, да, или там нецензурно выражается, так скажем, или достает, поудаляли из чатов власти. И вот они приходят к нам и начинают жаловаться уже в самом чате. В чате среди подписчиков, читателей этого чата «Милый Томск, поговорим» огромное количество чиновников сидит. И средней руки, и достаточно высокого уровня. Ну, то есть, там можно спокойно найти там, половину телефонной книжки там, белого и красного домов. В том числе и глав администрации районных муниципалитетов, и Северска там, и так далее. И там мне даже уже вмешиваться не надо. То есть человек, обозначая какую-то проблему, понимает, что попахивает жареным и может попасть в основную повестку, значит, уже моментально реагирует. То есть до смешного доходит, там, написал, писал полгода куда-то, там, играли в футбол с человеком, написал в чате «Милого Томска», там это прочли, через 5 минут связались, начали решать. Это, с одной стороны, ну, уникальное явление, потому что попав в основную повестку «Милого Томска», многие чиновники уже совершенно точно знают. Если мы за что-то взялись, мы совершенно точно не отступим. Ну, то есть, мы доведем дело до конца. Как работает это? Я публикую, обращаюсь вполне себе официально. Уважаемая мэрия, уважаемая прокуратура, уважаемый там тот-то, да, орган, куда мы обращаемся, подсвечиваем. Просим прокомментировать, вмешательство, вмешаться там и так далее. Но на этом-то не заканчивается. «Милый Томск» имеет лицензию СМИ. В законе о СМИ говорится о том, что, значит, наш запрос информации в адрес государственных органов и там всех других может быть сделан как в письменной, так и в устной форме. Я беру опубликованный пост и руками начинаю рассылать мэрам, главам районов, главам там, администрации, водоканалу, прокуратуре, всем-всем-всем. Прошу подтвердить, что они получили, ну, то есть, надлежащему лицу, кто обязан в соответствии с законом о СМИ работать. Они говорят, да, получили. Начинаем разбираться. Вот после этого я точно знаю, что орган поставил на контроль. Те органы, которые первые два года сопротивлялись, получили штрафы. Кто 10 тысяч, кто 15 тысяч. Я вам больше скажу, некоторые сотрудники прокуратуры умудрились сами на себя составлять протоколы за неисполнение закона о СМИ. Ну, то есть, сначала было тяжело выстраивать вот эти взаимоотношения. Сейчас, ну, слава богу, что есть обратные контакты. Поэтому говорить о том, что там на нас не реагируют, ту-ту-ту, невозможно такого сказать. Как-то так.
Александр, на WhatsApp 8-923-434-2020... поздравляет всех с 1 февраля и пишет: категорически солидарен с мнением моим о работе Василия. И пишет: в Лукашку по опыту звонить контрпродуктивно. Я хотел, так что вот прямая обратная связь. Мы в прямом эфире 23:50:03. Я хотел немножко на тему, которую в телеграм-канал освещал. Я был буквально вот на днях на Белинского, 17, внутри, в доме, вот, посмотрел изнутри, как люди живут. Дом совершенно в нормальном состоянии. Конечно, там требуется какой-то ремонт, но никакого, как они говорят, буквально год, по-моему, назад там или два был ремонт, обследование, люди там живут давно, и износ оценивался там в 60, около 60%, там 50 с чем-то, и вдруг им приносят бумагу, когда он вдруг стал за год или там за полтора, вдруг стал там 70-80%, при том, что ничего не изменилось, там ничего не протекает, не текут трубы, не течет канализация, там целые окна, не трескаются стеклопакеты, там ничего, лестницы целые, ничего не перекошено. И на самом деле ситуация, прямо скажем, очень странная.
Мы этой темой, на самом деле, закончили прошлый разговор, но с нее, собственно, и возвращаемся. Вот в момент, когда мы сидели здесь с Виктором Николаевичем зимой, мэр города Томска опубликовал видео, как он выехал на эти дома. Да? Я вам больше скажу, половина Белого дома на меня обиделась в связи с тем, что я подсветил там события полуторагодовалой давности, когда Владимир Владимирович Мазур разбирался губернатором, находясь в должности исполняющего обязанности, он на этот дом выезжал. Он с ребятами из Томсойера полазил по этим лесам строительным, которые там были, а я скажу, там был косметический ремонт фасадов силами общественников, фактически. Поэтому было моментально поставлено на контроль, где только возможно, начали разбираться. Выяснилось то, что обследование делало, насколько я понимаю, организацию, у которого в Акведе таких полномочий нет. Это первое. Второе, обследование было сделано визуальным методом, способом. Ну, то есть, вот если вы видели ролик, который опубликовала одна из экскурсоводов томских, я его опубликовал, она проехала по этим домам, зашла во все квартиры, и люди говорят, ну, что они врут? Откровенно говоря, да, доступ на чердачное помещение только из моей квартиры. Ко мне никто не заходил, я за себя отвечаю. Полезли, посмотрели, стропила в великолепном состоянии, крыша великолепным. Да. Выяснилось то, что эти дома в 2005 году по программе КРЕСа, вот когда рядом на Кузнецово вели полномасштабный ремонт Елани, ну, Кузнецов-Карташов, да, до электролампового завода. В тот же момент эти дома тоже коснулось мелкий восстановительный, хотя по документам он как капремонт прописан. Поэтому кто давал эту экспертизу, у меня другие вопросы постоянно возникают. Ребята, а, ну, наверняка за это заплатили, за этот визуальный осмотр, да? А, соответственно, заплатили, наверное, не маленькие деньги. Давайте посмотрим, как это происходило, кто заключал контракты. То есть я уже чуть подальше смотрю. Я думаю, все равно рано или поздно к этому вопросу вернуться. А, на самом деле, еще раз повторю, я, ну, наверное, вот меня можно называть там, не знаю, какими угодно словами, но я пойду за тем лидером, который деревянное зодчество в городе Томске поставит первым пунктом себе в программу. Я жил в деревянном доме до 15 лет, в Кухтеренском доме. Я уже рассказывал, пытались сносить, сжигать, там что-то там с ним только не сделали. Ну, уже в конечном итоге выкурили оттуда, снесли, поставили большой замок 10-этажный, вот Кузнецова-Карташова. Хотя там все мое детство прошло. Томск должен дышать. Томск должен развиваться именно в границах исторического поселения, должно предпринято быть властями все, чтобы это сберечь. Поэтому то, что сейчас запланировали власти, и провести настоящую экспертизу, Махиня об этом заявил, всеми силами поддерживаю. И чтобы впредь не допустить больше таких, ну, мягко скажем,
эксцессов,
скандалов на ровном месте. То есть я не думаю, что это была чья-то прям вот злой умысел там загнать столь великолепные дома. Я больше скажу, у меня сын в бассейн, в труд ходит. Я периодически с собой беру собаку маленькую, баллонку. Вот сына отвожу в труд и гуляю. По Кузнецову гуляю, по Белинскому, по Герцена. Ну, это там мое детство прошло. Всегда думал, господи, как же повезло этим людям, которые живут и в центре, и в таких великолепных условиях. Ну, вот оказывается.
Там же, знаете, я тоже пока вот в доме был, за это время я выглядывал в окно, две экскурсии пришло. Вот то, что экскурсоводы, то, что вы публиковали открытое письмо экскурсоводов, это правда, все экскурсии, вот кто в Томск привозит экскурсии, приезжают, автобусы, все приходят в это место. Потому что вот этот кусок квартальной застройки, он остался там ядром является вот этот.
Мы сегодня с женой разговаривали, да. Я когда маленький был, я говорю, ну, едем по Белинскому, везем сына в бассейн. Она говорит, о, а это что за здание? Я говорю, театр, версия, Тютрины. Я говорю, а вообще, если история из прошлого, я помню, как и старшего, и младшего Тютрина чуть на виллы не подняли, потому что они поставили свой первый коттедж в городе Томске,
да,
краснокирпичный, да, да, прямо на Кузнецово, где стоял какой-то там маленький вот деревянный дом из той обалденной архитектурной застройки. Поэтому испоганили в 90 центр города. Надо сейчас всеми силами взяться и сохранить то, что
конечно,
есть. Глаз
конечно
радуется. Вот сегодня по Красноармейской, да, ехал, да, вижу, уже подняли выше забора дом пересечения Красноармейская. Какая же это улица-то?
Нечевский-то?
Не-не-не, Карташова. Наверное,
Карташова?
Да. Ну, это не может не радовать. Подобные программы надо развивать. Во многих регионах есть обалденная база, надо к этому приходить.
Есть несколько сообщений. Александр пишет: Василий, по собственному опыту знаю, что зачастую обращение граждан игнорируется. Есть еще отмазка про отсутствие денег. Но мне, к примеру, очень любопытно, каким образом недостаток финансирования мешает обязать Томск РТС отремонтировать тепловую камеру возле остановки общественного транспорта на Лебедево. Территориально это угол Комсомольского, Лебедева. Ну, еще Александр пишет, нельзя разве элементарно посмотреть подписи на экспертизе и публично озвучить фамилии экспертов и название организации? Нам власти разного уровня говорят о развитии туризма.
Ну, нам не показывали сначала документы. Я думаю, то, что сейчас мы сделаем официальные запросы и порассуждаем на эту тему. По поводу ресурсников. На самом деле история долгоиграющая. Хочу похвалить. Я обычно ругаю всех, а тут хочу похвалить. У Резникова с горсетями стало получаться, я бы так сказал. Многие КТПшки, вот, которые там в новых микрорайонах, в старых микрорайонах, они начали обыгрывать, в том числе с визуальным сюжетом.
Да,
если раньше
да, да,
там было огромное количество каких-то трафаретных надписей, нецензурщины, то сейчас старшие по подъездам или там активисты около домах уже бдят, наблюдают за этим. Прошлым летом, вот, ну, с одного из новых микрорайонов отремонтировали, они там порядка там 5 КТП-шек покрасили, нанесли великолепные муралы вот эти. Люди радуются. Поэтому, ну, напишите нам просто в телеграм-канал. Я думаю, Томская РТС, если это РТСная будка, ну, мы подвинем их как-то к этой истории. Томск должен становиться милым, прекрасным городом, притягивающим к себе. Вот, собственно, с ресурсников, если мы говорим про ленту новостей за неделю, да, то, что произошло, нам прокуратура рассказала о том, что по постановлению прокуратуры Томского района водоканал оштрафовали за размещение майнинг-фермы. Я, насколько понимаю, на 350 тысяч рублей, плюс сейчас идут какие-то процессы в арбитраже. Я, честно, выпустил это из фона. Я почему к ресурсникам, с них, наверное, начали, ими же и закончим на сегодняшний эфир. История продолжается со слитыми озерами на территория, не на Супервостоке, это не совсем Супервосток, это территория между кладбищем Бахтин и особой экономической зоной. Вот это вот огромный рельеф от науки, который идет, и спускается туда вот вниз к Кушайке. Напомню, на этой территории наши власти, то есть территория оказалась, половина от этой территории вот вниз, то, что идет, оказалась федеральной собственности. На ней запланировано строительство межвузовского кампуса.
А, то есть это не Супервосток, а это кампус?
Не, это уже ближе сюда, это вот прямо между кладбищем. Я специально ногами ездил, протоптал там абсолютно все. Там планируется строительство кампуса. А примерно в 2019 году, не примерно, а в 2019 году ТДСК выкупает землю у Вериона, точнее, не напрямую у Вериона, а у некого диалога, который до этого купил у Вериона. Половина этого участка, так скажем, да? И выясняется, что там на территории 3 водных объекта, которыми пользовались всегда жители там Академгородка, там близлежащих, да, деревень Бахтина. Если космоснимки открыть, видно, как ими пользовались. Видно, где поглубже, видно, где мужик рыбачит, видно, там, где на лодке катаются. Я не шучу, я, то есть, вот, по... ТДСК покупает, и помните, в 2019 году поднимается скандал о том, что люди совершенно случайно узнают о том, что, собственно, проводятся некие слушания на территории Кировского района, в здании Кировской администрации Кировского района. Они приходят туда почти 500 человек. В зал не помещаются, и выясняется, что зону хотят перевести, в том числе для строительства жилых домов. Ну, многие тогда смеялись вот с видом на кладбище. Ничего смешного, там вид великолепный. То есть, это горнистый такой участок, кладбища там почти не видно, но видно, открывается вся равнина на особой экономической зоны. То есть, по сути, получилось бы элитное жилье. Люди встают на защиту, но к этому моменту наступает ноябрь. И некая техника заходит на территорию и успевает слить 2 водных объекта. Просто берут,
из 3.
Да, берут, копают траншеи и сливают эти водные объекты. А по дну укатывают бульдозером, собственно, вот основание, да, этих водных объектов. А я так понимаю, там точно такое же рекреационное значение. В итоге слушание тогда у мэра Кляйна хватило, как это сказать, политической воли. Сказать, все, ребята, стоп, жители против, наука у нас там самая активная, никаких там жилых домов не будет, давайте будем думать. Я помню, тогда и парашюты разрывали абсолютно на всех этих встречах, совещаниях. Проходит время, приезжает первый раз в Томск Краснов, Демешин, и активисты ему рассказывают.
Это прокурор или замгенпрокурора?
Обоим рассказывают. Товарищи, у нас было 3 водных объекта. Рядом планируется кампус. Собственно, там одно озеро не успели слить. Давайте вернем его в собственность государства. Давайте вернем. Прокуратура природоохранной делает экспертизу, выясняет, что там флора-фауна. Заходит в суд. В суде изымается и земельный участок под водным объектом, и сам водный объект. Проходит еще время. Активисты пишут обращение. А кто слил те 2? Ну, потому что его слили буквально там через 2 месяца после вступления в право собственности ТДСК. ТДСК пишет, что мы не имеем никакого отношения. есть фотографии техники, которые там присутствуют. Вот сейчас люди обратились уже к Бастрыкину. А кто же в конечном итоге слил-то? Ну, если ТДСК говорит, что не они, то кто? Ну, то есть, кто-то по своему желанию приехал, накопал траншей. Какая-то глупая ситуация. Поэтому в динамике наблюдаем за развитием этой истории. Выведет она там на уголовное дело или наоборот. Вот по моему мнению, почему я так пристально смотрю за этой историей. Если уж вы решили там сделать кампус, то совершенно точно, ну, потому что неблагозвучно звучит, да, там, близ территории Бахтина. Ну, как-то понимаем, что это не лучшее соседство. А вот если бы сделать из этих набора этих озер полноценный рекреационный парк, и студентам было бы где погулять. Я больше чем уверен, и мы бы с вами туда с большой радостью ездили. Пока история с кампусом, конечно, висит в таком фоновом режиме, в воздухе, я уж не знаю, чем там закончились результаты, они все брали геологию, гранит сменила АФК, потом АФК опять сменила гранит, Гурдин в суде, ну, поэтому вот как-то все подвисшее. Но мне бы хотелось, чтобы эти озера восстановили. Уж не посадят там никого, и бог с ними, но сделайте полноценный парк. Было бы великолепно.
Я еще хочу по поводу кладбища. Вот эти все разговоры, они на самом деле звучат достаточно, знаете, специфично. Если кто бывал в Европе, например, Майнгеймский университет, его лаборатории выходят окнами на старинное кладбище. Он построен был там, не знаю, в каком-то 16 веке, ну, начинали строить. И там есть современные корпуса, есть корпуса исторические. И вообще никто не испытывает никаких проблем. Через это кладбище ходят студенты, через это кладбище ходят преподаватели.
Там в другом проблема, я вам сейчас поясню. Кладбище Бахтин официально закрыто. Угу. Нам всем так говорили. Я, насколько понимаю, вот покупка ТДСК этой земли, а, ну, чтобы мы все вместе с вами понимали, у каждого кладбища есть санитарно-защитная зона. Вот, собственно, первое уголовное дело по Кляйну – это санитарно-защитная зона вот этого бывшего радиотехнического завода. А у кладбища, у большого кладбища, а там есть ограничения, разграничение сельское, такая-то зона, там городское, такая-то, у нас получилось... Самое, мы попадаем вот с Бахтиным в самую большую диапазон, в самый большой диапазон, линейку, и там написано, в случае, если кладбище является действующим, санитарная защитная зона минимум 1 километр. Переводя на русский, это означает, что ни строить, ни копать, ни садить, ничего там нельзя. Делаем запрос. Выясняется, что подхоронение по данному кладбищу происходит, ну, там порядка 300-500 человек в год. Люди там, как, каких-то родственников подкоронят. То есть, фактически, это действующее кладбище. И есть уже прецеденты по Российской Федерации, где замораживали, останавливали строительство новых домов, любых домов, когда обнаружилось, что хотя бы одно подхоронение произошло на старое кладбище. Ну, таково российское законодательство. И когда этот участок среди прочих предлагался для строительства кампуса, я ж первый забил тревогу. Ребят, вот вы наступите сейчас на свои собственные грабли. Ну, мы же все взрослые люди. Вот сейчас вложите деньги в ПСД, в геологию там, и так далее. А потом выяснится, что с правовой точки зрения, с юридической, никого подхоранивать, точнее, ничего строить там нельзя. Может быть, 10 раз подумаете. Начали изучать документы, выяснилось, что примерно вот в тот же промежуток времени, когда ТДСК купила, вот этот километр, точнее, до этого санитарно-защитная зона была вообще не установлена. Готовятся некие документы, отсылаются в Москву начальнику Роспотребнадзора, и она подписывает, что граница санитарно-защитной зоны по забор кладбища. Ну, то есть, буквально через полметра начинается захоронение. Опасность участка не в том, что кладбище там страшное, плохое, оно стоит на возвышенности. Гидрология, собственно, происходит именно в сторону особой экономической зоны. Вот если по 500
то есть человек, подземные, ну, конечно, и поверх грунтовые, конечно, воды, они просачивают, конечно, и сток идет в сторону, конечно, от кладбища, конечно, и, ну, тут понятно, да.
Начали выяснять, Я же несколько запросов сделал там, и в службу городских кладбищ, и в, господи, как он называется, комбинат спецобслуживания. Раньше это была одна организация, потом службу выделили. И, ребят, покажите нам экспертизу, то есть, чего там делали. По опыту других вот прецедентов, где были созданы, оказывается, мониторинг должен проводиться. Делаются там геология, на протяжении года мониторится в разных точках, берутся пробы на отрицательное негативное влияние. Только после этого можно что-то сделать. Покажите экспертизу. Выяснилось то, что она утеряна. То есть, вот я, ну, это же один из рисков. Мы же взрослые люди. Потому что когда вот вчера там Оксана Витальевна позавчера на пресс-конференции рассказывала, сколько федеральных и региональных денег будет вложено, ну, как минимум, это государственные деньги. Понятно, что там и частные инвестиции, но это и государственные деньги, и рисковать ими достаточно печально было. Как-то так.
Слушатель Александр пишет, сейчас огромная проблема с транспортной доступностью, а как будут добираться студенты на учебу пешком, или для них будут специальные автобусы? Вот, ну, мы про это уже говорили.
Там. Мы неоднократно говорим, я живу, наверное, метрах в 500 от строительства МТК. Ну и, собственно, вот одна из тем, которую мы тут поднимали за эту неделю, и я поднимал ее, когда начали строить МТК. Вообще, если чуть-чуть назад отмотать, помните, год назад был скандал, когда меняли зону особо охраняемой территории около Аникинской развязки.
Да, да, да.
Что предполагается? Построить вот эту развязку. Если отмотать генплан на 10 лет назад и посмотреть, то как раз где идет сейчас, где запланирована Аникинская развязка, там должен быть прокол, который вот сделали на 76-м километре. И прокалывая, выходит в зональный, должен был выходить. И вот сейчас, где он выходит, там стоит мой многоквартирный дом. То есть, фактически, я живу на потенциальной МТК прошлого времени. Но так как сделали прокол, потом решили сделать отдельную развязку. Так вот этот вот прокол, где сейчас запланирована развязка, собственно, и должен был стать началом МТК, прям нулевым. Сейчас его сместили там, насколько, на километр влево, да, через начало от континентального он берет. Главный вопрос, который я Баеву всегда задавал, я говорю, вы почему молчите? Ну, ведь в академии сверхактивные люди. Сейчас вы повесили, ну, то есть, вот показав людям нулевой-пятый километр МТК, малого транспортного кольца, вы неизбежно столкнетесь с тем, что, ну, волна негатива поднимется так же, как это было с Аникинской развязкой, но со стороны академгородка. Вот сейчас она пересекла, эта дорога по проекту пересекла Мирнинскую трассу и повисла, вот просто в воздухе повисла. Она же дальше куда-то пойдет, но вы тогда расскажите честно, пускай с академом это будет 150 совещаний, с активной частью, там, какие-то лесные насаждения вы будете выбирать. Я почему про это говорю? Судом Томской области признано незаконное бездействие администрации города Томска в связи с невыполнением решения Думы города Томска о постановке всех особых охраняемых территорий на кадастровый учет.
Особо охраняемых природных территорий.
Да, ООПТ. На кадастровый учет. Вам суд уже сказал, ребят, у вас академ огромная охраняемая природная территория. Вам нужно это узаконить. Потому что сейчас там каждый сам себе хозяин. Вводя эту меру, я понимаю противоречие, потому что исполнительной власти, областной, да, ну, она смотрит на, как бы, на городскую и понимает, ну, возитесь вы там, довозитесь. Но вы же все равно придете туда с проектом. И вам все равно придется идти к этим городским депутатам, снимать эту зону. Вы хотя градостроительные полномочия наверх передали, но это в соответствии с законом о местном самоуправлении, это наша мелкая, низкая, вот, муниципальная ответственность и полномочия. Вы все равно придете на поклон к депутатам. Неужели нельзя сейчас этот диалог начать? Ну, то есть, так или иначе, это вот в ответ про транспортную доступность. Я пытался проехать до Бахтина и на общественном транспорте, и на личном автомобиле. Вот у меня тоже никак не выходит, ну, минимум там 40 минут я трачу. Это минимум. А если это пробка, ну, мы с вами понимаем, что можно и полдня простоять. Поэтому МТК с этой точки зрения, это не просто дорога до Южных ворот 2, или там до других микрорайонов, это прежде всего, я насколько понимаю, транспортная артерия именно до кампуса, если вот чуть по-государственному мыслить. Но почему-то вот про вторую часть, которая соединяла бы Академу Южную, да, вот назовем условно зональной, пока все молчат.
Да, вопрос планирования на какой-то перспективу, вот не сегодняшние задачи решать, а чуть вот длиннее, чтобы дорога не повисала, а куда она дальше идет, это вот проблема. Слушатель 0594 благодарит вас, пишет браво о ваших расследованиях, чаяниях каждого жителя области. И спрашивает Василий, отслеживаете ли вы ситуацию с Агеевым? Сможет ли сей скользкий господин вырваться из рук Фемиды?
Ну, история с Сергеем Леонидовичем, она такая долгоиграющая, длинная. Я начал ходить на судебный процесс, который сейчас развивается. Фабула состоит из двух частей. Первая – это мошеннические действия по отношению к семье Круц. Это вообще очень странная история. Если вот дистанцироваться немножко прямо от сути этого вопроса, там примерно следующая история. Середина 2000-х, начало 2000-х, вдруг откуда ни возьмись, в одном из муниципальных образований города Томска на имя Агеева становится огромное количество спецтехники. И я, насколько понимаю, почти вся спецтехника с перебитыми номерами на шасси. Вот одна из единиц этой спецтехники попадает в гражданский оборот, попадает к РУЦ. И там, ну ладно, ломается, но дальнейшие действия, которые вот начинают развиваться в связи с тем, что ей продали якобы там, качественную, некачественную, приводят к тому, что выясняется, что техника была подложной. Завод ее не изготавливал с такими номерами, организация, которая ставила на учет то ли там фальшивый паспорт, то ли там не те печати. То есть, ну, непонятно, как это все происходило. Это первая часть. Вторая часть – это хранение, незаконное хранение. Мы знаем, что Агеев был, ну и остается, наверное, заядлым охотником. И там был целый набор, арсенал оружия. И вот кто-то, значит, когда уже поехали с обыском, кто-то из его соратников прятал это оружие на территории базы. И патроны, и оружие к нему там и так далее. Это вот если кратко фабула. Так случилось, что в 2017 году я вместе с Риммой Круц, не зная еще тогда ее дело, в чем оно состоит, как состоит, я оказался на приеме у Бастрыкина Александра Ивановича, когда ко мне также, вот я тогда политикой чуть-чуть занимался, ко мне выстраивались очереди, и у меня была папка там, не знаю, ну человек 20, наверное, обратившихся. Вечером позвонила Круц, говорит, Шипилов, 100% летим. Завтра, значит, нас примут, мы прилетаем в Москву, выясняется, что это было все наобум, и бабушки наши бросаются под кортеж Александра Ивановича. Нас принимают. Естественно, в Томск приезжает целая комиссия, помните, тогда Литвиненко уходит в отставку, начальник СУСКа. Какие-то дела начинают сдвигаться с мертвой точки, какие-то нет. И вот в конечном итоге Римме Алексеевне потребовалось еще дважды слетать в Москву, каким-то неимоверным образом попасть на прием к Бастрыкину, потом ее наши местные власти тут прятали от всех, психбольницу сажали, издевались. Ну вот в конечном итоге обвинительное заключение силами следователей центрального аппарата в конечном итоге ушло в суд. Сейчас идет судебный процесс. Почему не хожу? Ну, на самом деле это томская практика, томское ноу-хау томских прокуроров, я бы так сказал. Причем, я думаю, вот, ну, основательно заняться этим вопросом. С какого-то момента СМИ стали запрещать публиковать ход процесса. То есть мне говорят, ты езди, снимай, но публиковать не можешь. Я могу опубликовать выступление прокурора с обвинительным заключением и отношение обвиняемого, да? Но все то, что дальше происходит на стадии судебного следствия, заслушивание экспертов, допрос свидетелей, до момента вот выхода на финальную стадию, публиковать до окончания процесса мне запрещено. Поэтому, вот поездив условно там на дело парашюта почти год, поснимав, у меня уже просто жестких дисков не хватает, вы понимаете, исходных информации, какой объем. Я принял решение, то, что буду ездить вот, ну, на конечные какие-то, да, истории. Потому что, ну, дело Круц, оно не самое резонансное, хотя одно из самых долгоиграющих в Томской области. Что произойдет, чем закончится, ну, мы в любом случае будем подсвечивать и рассказывать.
Василий,
давайте я, листая свою же ленту, мне просто интересно иногда коротыши вспоминать недельной давности. Значит, приехал Мурашко в Томск, повозили министра здравоохранения. Я не попал в ту группу, да и, честно говоря, не сильно хотелось ездить, потому что я понимал, что будет, скорее всего, некие потемкинские деревни показывать. Но на самом деле показали много и рассказали много. А самое главное произошло уже на закрытой части в Белом доме вечером. СМИ попросили удалиться. И, как оказалось, Мурашко не такой уж и простачок, ну, мягко скажем. Потому что его же сотрудники, оказывается, эксперты, работали и со статистическими данными, и каким-то там образом внутреннюю информацию снимали с медучреждений Потомской области. Было заслушано несколько сверхкритических докладов, они находились под грифом для служебного пользования, и вот отголоски уже, мы только слышали, разнесли всех в пух и прах. Я думаю, что это не оценка, ну, томичей как таковых, это оценка ситуации, в том числе государственного, федерального и регионального уровней. Ну, потому что давая, как я уже говорил, да, давая какие-то задачи, не даются под это финансирование. Хотя в Томске, как выяснилось, совершенно другая история. Те деньги, которые нам дают, мы не успеваем осваивать. А если осваиваем, то некачественно осваиваем. Ну, то есть, там история с хир-корпусом. Также нам показывают, что любое хорошее начинание можно, собственно, завалить. И вот сколько мы его там строили. И я думаю, что там еще уголовными делами не одними будет пахнуть. Поэтому, как подсказывают мне те, кто там был на этом совещании, будут намекали федеральные гости на кадровые перестановки в нескольких медучреждениях, я думаю, они произойдут. Не успел Мурашко уехать, к нам обратились тут из Северского отделения, значит,
ФМБА?
Ну, не ФМБА, на базе ФМБА снимали помещение медицинский центр Жерлова.
А, да-да-да.
Вот. Угу. Гастроэнтерологи, выяснилось то, что ФМБА, я уж не знаю, после этого скандала или чего, или отказывается продлевать договор аренды с ними. Слава богу, область моментально подхватила. Я понимаю, что, наверное, сотрудников это не до конца устраивает, но губернатор там и первые лица включились. Центр переезжает на базу ОКБ. Я уж не знаю, как они там договорными отношениями это будут делать. Но между тем радует, что моментальное решение созрело. У ФМБА перспективы, насколько я понимаю, полноценной качественной ревизии за несколько лет. Ну, потому что я помню, когда возглавлял центр Воробьев, жалоб было огромное количество, но обратная связь была так, как надо, выстроена. То есть я мог спокойно там любой вопрос задавать и понимал, что ну хотя бы что-то действует. Сейчас закрытая структура, подчинение федеральное, непонятные закупки, непонятное материальное содержание медперсонала, среднего, младшего и доктора. Ну, собственно, я не могу разглашать персональные данные, но жалобы со стороны медперсонала летят каждый день. Я думаю, компетентные органы все-таки рано или поздно должны обратить на это внимание. Собственно, как и на всю медицину в Томской области надо обращать внимание, потому что когда приезжал Мурашко, я подсветил эту историю о том, что, собственно, вот в контексте Татьяны Васильевны Соломатиной.
Да, как раз вот Александр об этом спрашивает.
Да, год назад, а я уже больше года хожу по судам, хожу, рассказываю, мне пишут также вот сотрудники в томских учреждениях. Доходило в некоторых моментах, ну, кратко, Москва поменяла принцип подушевого финансирования медучреждений. Они теперь разделили количество прикрепленных и количество проведенных, как они, профосмотры или как-то.
Да, профосмотры.
Да, количество. Причем смотрят только по закрытым случаям. Звонит главный врач, говорит, ты понимаешь, ну, дошло до абсурда, я с горем пополам наскреб своим вот сотрудникам выдать зарплату, а налоги я заплатить не могу. Это главный врач государственного учреждения. Начал разбираться, начал вникать. И понимая, что это не томская проблема. Проблема всей России, всей страны. И вот этот кассовый разрыв получается почти у 50% регионов. Смотрю, идет заседание в прошлом году, это уже прям кипит новость, идет заседание Объединенного комитета в Госдуме по здравоохранению. Татьяна Васильевна задает Мурашко вопрос. Думаю, ну вот часто, а рядом сидит со счетной палаты, исполняющий обязанности председателя счетной палаты Российской Федерации. Доклад, как вы понимаете, тоже под грифом «секретно». Потом по чуть-чуть мне начали рассказывать. Так вот, счетная палата обнаружила, что больше 50% не могут справиться с текущей кассовой нагрузкой. Заплатить текучку, зарплату и налоги за своих же сотрудников. Думаю, ну сейчас Татьяна Васильевна бахнет там. Татьяна Васильевна поднимает вопрос совершенно другой. Говорит, у нас в области низкая вода. Это, конечно, хороший вопрос. У нас действительно очень много населенных пунктов вне автомобильной
доступности. Это она про плавучую поликлинику.
Да-да-да, про плавучую
разговор завела.
Угу. Я так понимаю, на меня тогда она немного обиделась. Ну, хоть заобижайся. Это наша внутренняя региональная повестка, которую никто не касался. Приезд Мурашко. Думаю, ну, если будет пресс-подход, ну, вот я совершенно точно молчать не буду. Я, ну, подсвечу эту историю с тарифами. Ну, либо мы какие-то уникальные на территории Российской Федерации, либо у нас что-то не так в управлении, либо сами главврачи не справляются. Ну, то есть, не должно быть так, когда по полгода или там одно из собраний, совещаний, куда меня пригласили, был начальник УФМС, УФНС, Потомской области УФМС, налоговики. Сидим, и я ему задаю вопрос. Вы понимаете, у нас конец года, декабрь, у нас многие медучреждения подходят с бешеным минусом. Ну, то есть, я понимаю, что это учреждение, что в банкротство его увести нельзя, что в любом случае заплатят бюджет. Но также не должно быть в нормальном цивилизованном обществе. Почему все эти главные врачи сидят полуседые, у них ежедневный стресс? Наскребут они на зарплату сотрудникам или нет? Как-то так.
Когда это бюджетное учреждение.
Ну, конечно. Задать вопрос Мурашко мне, ну, к сожалению, не удалось, потому что не удалось никому его задать. Но, насколько я понимаю, это одна из историй, которая прозвучала в ходе закрытого совещания с чиновниками там. Ну, дай бог, потому что надо это решать и сдвигать с места.
Слушатель 0594 спрашивает, Василий, поступали ли вам угрозы в связи с вашими публикациями?
Вы знаете, я уже прошел тот этап. Во-первых, много лет назад, когда я владел бизнесом, я понял, что это моя самая уязвимая точка. И, собственно, по этой же причине закрыл его. Потому что в момент каких-то вот подобных дебатов сторона, так мягко скажем, не буду называть фамилию сейчас, которой не понравилось то, что я говорю, как об этом рассказываю, ко мне приехало, у меня прошло 34 проверки за 28 дней. Ко мне приехали пожарники, налоговые, Роспотребнадзор, все с выпученными глазами, потому что, ну, мы со многими были знакомы, и чуть ли не пальцем показывали, откуда пришли такие просьбы. Поэтому бизнеса у меня нет, гол как сокол. Ну, что у меня отобрать? Лицензию на СМИ? Ну, придет другой Василий Анатольевич, не знаю откуда-то. Но я же, понимаете... Если бы я бегал и кричал какие-то там, не знаю, там,
да.
Антироссийские вещи. Но я-то говорю, ребят, ну мы же хотим жить в здоровом обществе, в здоровой стране. Ну давайте смотреть, мы же эти проблемы. Я могу целыми днями рассказывать, какая наша власть великолепная, облизывать ее, не знаю, там что угодно делать. Но от этого лучше же во дворе у нас не станет. Ну, тогда зачем? Давайте показывать проблемы людей. Давайте о них говорить. Если есть какие-то системные вещи, там неподвластные. Понимаете, в чем прелесть независимого СМИ? Вот многое то, что не может сказать наша областная власть, ну, будем честны, мне иногда даже подсказывают. Говорят, слушай, ну подсвети эту тему. Сами чиновники подсказывают. Тебя читает Москва, а мы действительно, милый Томск, стоит в мониторинге там московских, да, всяких аналитик. Мы, когда задеваем какую-то очень важную тему, она кому-то очень важному в каком-то большом кабинете в Москве попадает на стол. Бывает обратная ситуация. Бывает ситуация, когда москвичи, ну, условно в кавычках их назовем москвичи, снимают информацию там из Томского ЦУРа, из администрации области, там, через силовиков. И понимают, что у них неполный набор
данных.
Данных. Звонят напрямую, говорят, слушай, давай вот без купюр, что думаешь вот там по этому или этому поводу? И мне приходится иногда напрямую давать туда информацию. Смотрю, потихоньку, со скрипом машина начинает поворачиваться. А СМИ – это все-таки, как там ее называют, да, одна из ветвей власти,
да,
но
да.
Ей надо пользоваться крайне аккуратно. Поэтому вот эта вот грань, за которую не перевалиться, не уйти в оппортунизм, не уйти там, не знаю, в оппозиционность какую-то, но показывать легально те проблемы, которые существуют, обязательно нужно. Обязательно.
Если
угрозы, вы... Что касается угроз, была маленькая история.
Угу.
Я в своем, значит, издании когда-то давно, помните, когда Митрофановское дело было, и у нас был материал о том, что коррупция в УМВД присутствует. Ни с того ни с сего на Василия Анатольевича Шипилова подал в суд целый генерал, начальник УМВД Потомской области, Будник тогда был,
Митрофанов
сменил. Что же я там натворил-то такое? Приезжаю в суд, знакомлюсь с материалами, и там написано, значит, требуем опровергнуть ложную информацию о том, что в структурах МВД есть коррупция. Не шучу. Приходит представитель МВД, я сижу, я говорю, ваша честь, ну вот давайте просто, я уж не трогаю там Митрофановское дело или дело Савченко, и вообще не трогаю там другие новостные блоки. Давайте откроем сайт МВД. Давайте. Открываем сайт регионального МВД, а сверху у них борьба с коррупцией. Нажимаем туда, и там поквартальный отчет, что они внутри себя нашли. Столько-то неподанных деклараций, столько-то уволенных, столько-то возбужденных уголовных дел. То есть они про свою структуру рассказывают, как они внутри борются с коррупцией. А мне генерал заставляет опровергнуть, ну, собственно, то же самое утверждение. Судья посидела, улыбнулась, говорит, слушайте, ну, чувствую, будет неприятное для МВД решение. Они отозвали исковое заявление, извинились передо мной. Ну, как-то так это вот было обоюдно мы друг перед другом. Сказали, будем подбирать слова. Угрозы бывают эмоциональные, угрозы бывают фактические. Но уже тот возраст, когда и надавить вроде бы не на что. Ну, то есть, что там сделать? Ну, отберете лицензию. Как-то так.
Друзья мои, время на сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы в прямом эфире по четвергам встречаемся с Василием Шипиловым, с телеграм-каналом «Милый Томск». Подводим итоги недели. Здесь вот несколько еще сообщений, что история с Агеевым напоминает историю с Мамаяном, который уничтожил ЗПП и не понес никакого наказания. И пишут, что мы хотим жить в чистом городе с тротуарами, вывезенным мусором, чтобы летом не воняло в областном центре. И Томский ТУР, как санитарную милицию, надо распустить. Ну, а по поводу именно того, что Василий говорил, если откройте любой учебник или какую-нибудь брошюрку по введению в теорию управления, там черным по белому написано, что для повышения эффективности именно управленческих решений первое, на что обращает внимание именно тот, кто там метит на управляющий, именно на недостатки существующие или на проблемы, существующие в системе. Потому что все то, что работает нормально, это значит, оно работает не по заслугам, а потому что так, как должно быть. А именно негативные тенденции внутри какой-то системы говорят, что нужно исправить в этой системе для того, чтобы она нормально, эффективно работала и не сломалась. Поэтому
именно... Позвольте, у нас, я вижу, еще есть полтора минуты. Вот последняя тема. Я сказал, с ресурсников начнем, ими и закончим.
Угу.
Академгородок последние два дня бурлит история.
Да.
Что оказывается, с прошлого года, с лета, через лоток между двумя домов в дом попадает огромное количество воды. Ну, а если посмотреть на видео, течет с большим напором, ну, как минимум сотая труба. Прям огромная.
Прям ручьем бежит.
Да. За время промыло грунт под, я так понимаю, под фундаментом, под полами в этом доме. Люди там уже ходят, ищут, трещины на доме, обвалится или нет. Выяснилось, что люди обращались в управляющую компанию на протяжении вот всего этого времени, то есть там условно там с июня, с июля месяца. Реакции ноль. Вот до тех пор, пока мы не поставили на вид эту историю, как выяснилось, были одни сплошные отписки. даже нам потребовалось для того, чтобы поднять эту историю, 2 дня в ручном режиме. Губернатор, мэр, я не знаю, там, кому я только не позвонил и не скинул это, да, единственное то, что Москва пока не вмешалась. Системность, она подразумевает под собой единообразие всего того, что происходит. Невозможно систему выстроить там из 150 разных управляющих компаний, не приложив хотя бы набор минимальных усилий. Человек идет сначала не в этом. Спасибо.
А мы прощаемся. До встречи в следующий четверг. Всего доброго. До свидания. С вами был Полный 21 век. Василий Шипилов, Александр Ракин и Милый Томск.